Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Время свободы». Итоги недели.
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях часа. Израиль отверг призыв ООН прекратить огонь на трое суток. Переговоры по урегулированию конфликта в Абхазии завершились безрезультатно. В Самаре прошел митинг против цензуры в СМИ. Израиль отверг призыв ООН, обращенный к нему и боевикам Хизбаллах, прекратить огонь на трое суток, говорит координатор ООН по оказанию гуманитарной помощи Ян Эгеланд.
Нам необходимо прекращение огня. Я вновь буду обращаться к Израилю и Ливану с просьбой установить перемирие на 72 часа, чтобы мы могли эвакуировать раненых, детей, престарелых и инвалидов из зоны боев и бомбардировок в Южном Ливане.
Сказал представитель ООН. Израиль заявляет, что для этих целей открыты гуманитарные коридоры. Более чем за две недели с момента начала израильско-ливанского конфликта погибли около 600 человек, тысячи ранены. Почти 800 тысяч ливанцев были вынуждены покинуть свои дома. Военные действия в Ливане привели к экологической катастрофе. Во время израильской бомбардировки портового города Тир на юге страны удар был нанесен по электростанции, где взорвались цистерны с горючим. До 15 тысяч тонн мазута попали в Средиземное море. Часть ливанского побережья безнадежно загрязнена. Загрязнение угрожает и другим странам на востоке Средиземноморья, предупреждает ливанский министр по делам охраны окружающей среды. Многосторонние переговоры по урегулированию конфликта в Абхазии, состоявшиеся сегодня в Гальском районе, завершились безрезультатно. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Четырехсторонняя встреча с участием представителей Абхазии, Грузии, России и Организации Объединенных Наций проводится в селе Чубурхинджи Гальского района Абхазии еженедельно с 1994 года. Однако особую значимость данному мероприятию на этот раз придало очередное обострение в зоне грузино-абхазского конфликта в связи с событиями вокруг Кодорского ущелья. Накануне абхазская сторона отказалась заседать в знак протеста против присутствия на переговорах представителя Абхазской автономной республики в изгнании. Однако в субботу грузинская сторона пошла на компромисс, и представителя так называемых автономистов в Чубурхинджи не было. Впрочем, это не привело к согласию. Стороны вновь обвинили друг друга в нагнетании обстановки. Одновременно абхазская сторона обвинила Грузию в том, что несколько кораблей ВМФ Грузии появились в ходе переговоров у берегов Абхазии. Ситуация все больше накаляется, и хотя в ходе чубурхинджской встречи стороны выразили приверженность мирным способам решения проблем, эта встреча не смогла создать гарантии невозобновления крупномасштабных боевых действий в связи с событиями в Кодорском ущелье. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В Москве прошла акция протеста обманутых земельных дольщиков. У памятника Карлу Марксу собрались более 150 человек, сообщает радиостанция «Эхо Москвы». Митинг организовал общественное движение «Крестьянский фронт». Участники акции требовали вернуть сельчанам земельные участки, которых их лишили при заключении незаконных сделок. В принятой на митинге резолюции содержится требование к властям привлечь к уголовной ответственности судей, допустивших беззаконие. В Самаре правозащитники провели акцию в защиту свободы прессы. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
В митинге, который состоялся у памятника жертвам политических репрессий, участвовало более 500 самарцев. Участники акции протеста, организованной правозащитной ассоциацией «Свободное общество», заявили о том, что сегодня в России средства массовой информации под цензурно-силовым ведомством. В СМИ практически не встретишь сообщения о нарушениях прав человека и преследовании правозащитников. Самарским правозащитникам, арестованным 8 июля работниками милиции и ФСБ перед поездкой на форум «Другая Россия», было отказано в интервью средствам массовой информации, сообщил участник акции Александр Егоров.
В настоящее время власти пытаются сделать все для того, чтобы задушить свободу слова. Буквально говоря, берут за горло свободную прессу. Это что значит берут за горло? Они ее уже уничтожили. Никакой точки зрения, кроме правительственной, по официальным СМИ, по крупным каналам, услышать невозможно.
Участники акции протеста направили обращение в адрес президента Владимира Путина с требованием отменить любую политическую цензуру в средствах массовой информации. В противном случае придется возрождать сам издат, заявили участники акции. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Радио Свобода. Новости.
Очередное заседание круглого стола по созданию новой парламентской коалиции на Украине отложено до следующей недели. В субботу планировалось продолжить работу над так называемым «универсалом национального единства», документом, который должен стать основой деятельности коалиции. Блок Юлии Тимошенко отказался от переговоров и ушел в оппозицию. В переговорах участвует президент Украины Виктор Ющенко, лидеры партии регионов, социалистов и представитель пропрезидентского блока «Наша Украина». 5 стран, постоянных членов Совета Безопасности ООН, достигли договоренности по проекту резолюции о ядерной программе Ирана. Документ дает Ирану срок до конца августа для прекращения работ по обогащению урана, говорит представитель США в ООН Джон Болтон.
Мы рассчитываем на то, что в проекте будет содержаться обязательное требование к Ирану прекратить все работы по обогащению и переработке урана и предупреждение о том, что если Тегеран не выполнит это требование, Совет Безопасности ООН рассмотрит вопрос о введении санкций в отношении Ирана в соответствии с достигнутыми ранее договоренностями между 5 постоянными членами Совета и Германией.
Сказал американский дипломат. Российский представитель в ООН Виталий Чуркин придерживается другого мнения. Он считает, что проект резолюции не носит ультимативного характера.
Говорить, что проект резолюции направлен лишь на возможное введение санкций в отношении Ирана, означает вводить в заблуждение относительно целей и формулировок документа.
Сказал представитель России в ООН. Обсуждение документа 15 членами Совета Безопасности пройдет на следующей неделе. «Венесуэла всегда и во всем будет поддерживать Иран», заявил по прибытии в Тегеран президент Венесуэлы Уго Чавес. В ответ президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад назвал Чавеса другом и братом. На переговорах в Тегеране будут обсуждаться вопросы экономического сотрудничества Ирана и Венесуэлы. Обе страны – крупные производители нефти, члены ОПЕК. Московский концерт известного поп-певца и гитариста Эрика Клаптона отменен. Концерт должен был состояться 3 августа на Красной площади, но в пятницу власти Москвы неожиданно отозвали разрешение. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Операция в Кадорском ущелье, преддверие новой войны.
Мы призываем грузинскую сторону воздержаться от вооруженных действий в Кадорском ущелье, которые могут спровоцировать новый серьезный конфликт в регионе, который граничит с Россией.
Белоруссия и Венесуэла заключили антиамериканский пакт.
Кремль занимается своими торгово-финансовыми операциями по всему свету. Я бы очень не советовал полковнику Чавесу рассчитывать на поддержку Кремля.
Москва вновь пытается добиться выдачи Ахмеда Закаева. Шансы невелики.
В отличие от России, на сегодняшний день в Англии решаются вопросы в соответствии с законами. И в этом заключается гарантия безопасности населения Великобритании.
Слушания по делу об издевательствах над солдатом Сычевым могут затянуться надолго.
6-7 человек отказались от прекратить наказание. Выяснили, что их били в прокуратуре, придавили в прокуратуре. Все это они делали только для того, чтобы их оставили в покое.
Эти и другие сюжеты, обзоры политических еженедельников, таблоидов и интернет-изданий, новости шоу-бизнеса и светская хроника, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. С начала войны в Ливане прошло уже 2 недели, а весь мир до сих пор только наблюдает и ничего не делает, возмущалась в четверг британская газета «Гардиан». С тех пор ситуация изменилась к лучшему. Правительство Ливана окончательно утвердило мирный план из 7 пунктов, важнейшими из которых являются требования о прекращении огня, обмене пленными и возвращении беженцев. Формирование многонациональных стабилизационных сил для размещения в Южном Ливане начнется сразу уже после принятия на следующей неделе резолюции Совета Безопасности ООН по ближневосточному кризису. В понедельник в штаб-квартире ООН по призыву Кофи Аннана должны собраться министры иностранных дел тех стран, которые могли бы участвовать в международных стабилизационных силах на Ливано-Израильской границе. И все же об окончании боевых действий говорить пока не приходится. Хроника событий в репортаже Равшана Гусейнова из Хайфы.
Для девушек и жителей Севера вход бесплатный. Таким образом, владелец одной из тель-авивских дискотек выразил свое сочувствие согражданам, вынужденным выехать из зоны ракетных обстрелов. Если из Хайфа, до которой от границы с Ливаном около 40 километров, уехало около трети населения, то в приграничном поселке Кирьят-Шмона осталось всего около 20% жителей. Некоторым уехать не позволяет особое положение, объявленное Минобороны, которое требует, чтобы определенная категория предприятий и даже частных бизнесов продолжала работать во время войны для жизнеобеспечения армии и тыла. Многим из этих людей приходится иногда сутками не выходить из убежищ. Говорит Ирина, заместитель мэра города Кармель, который находится примерно посередине между ними.
Сегодня в городе каждые полчаса падали ракеты. Люди, которые большей частью находятся в бомбоубежище, начинают возникать всякие проблемы, кроме моральных, кроме физических и даже психологические проблемы.
В центре страны и на юге оборудованы специальные лагеря для детей с севера. Взрослым часто приходится самим искать временное пристанище, хотя в газетах и на телевидении постоянно предлагают «приезжайте и поживите у нас» совершенно бесплатно. Предлагаются и обычные предметы первой необходимости – одеяло, игрушки, бытовые электроприборы. Ежедневно в городах Израиля падают сотни ракет. В те дни, когда их меньше 100, люди говорят, что у Хизбуллах, возможно, кончаются ракеты. Или что бравые израильские солдаты расстроили планы ливанских боевиков. Сообщения об убитых и раненых становятся рутиной. Начиная с прошлой недели в приграничных районах Южного Ливана израильские силы ведут бои с целью уничтожения укрепленных пунктов Хизбуллах. ВВС продолжают бомбить цели по всей территории соседней страны. В четверг в Южном Ливане от израильских бомб погибли миротворцы ООН. Генеральный секретарь организации Кофи Аннан заявил, что, возможно, удар по посту наблюдателей был нанесен умышленно, что вызвало бурю негодования в Израиле. Два дня назад правительство решило не расширять масштабы наземных операций в Ливане, несмотря на противоположное мнение военных специалистов, и вместе с тем объявило дополнительный призыв 15 тысяч резервистов. При этом министр обороны Амир Перес подчеркнул, что Израиль не намерен атаковать соседнюю с Ливаном Сирию. «Израиль не намерен развязывать войну с Сирией. Мы воюем с террором Хизбуллах в Ливане, но не с ливанским народом». Во вторник лидер Хизбуллах шейх Насралла объявил, что будет обстреливать районы за пределами Хайфы, которые до сих пор ракеты не перелетали. По информации израильских силовиков, ракеты повышенной дальности, которыми ливанские боевики грозятся обстрелять центральные районы страны, им поставляет Сирия. В связи с этой угрозой, а также возможностью вовлечения Сирии в конфликт, в центральных и северных районах страны развернуты противоракетные комплексы «Патриот» и «Хэтс». Между тем, почти весь мир, за исключением США, требует немедленного прекращения огня в Ливане, где, по некоторым данным, погибло уже около 600 человек. Израиль настаивает на том, что прежде должны быть освобождены похищенные израильские солдаты, а Хизбуллах лишен возможности обстреливать города страны. Для «Радио Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Эксперты на этой неделе говорили о возможности возникновения новой войны на Кавказе, предполагая, что может возобновиться вооруженный конфликт между Грузией и Абхазией. В Кадорском ущелье грузинские силовые структуры провели силовую операцию по разоружению группировки «Охотник». Акция началась после того, как бывший представитель президента Грузии в этом регионе Эмзар Квициани заявил о неподчинении официальному Тбилиси. В пятницу власти Грузии заявили об успешном окончании операции и о скором переезде в Кадорское ущелье так называемого абхазского правительства в изгнании. Президент самопровозглашенной республики Абхазия Сергей Багапш заявил, что в этом случае Сухуми освобождается от ответственности по ранее принятым соглашениям. Над темой работал корреспондент «Свободы» Олег Кусов.
Официальный Тбилиси назвал события в Кадорском ущелье полицейской операцией против мятежников во главе с Эмзаром Квициани. В Москве считают, что почти всю неделю в этом горном районе грузинские силовые структуры вели боевые действия против сванской группировки «Охотник». Первые тревожные новости из Фонетии стали поступать в прошлое воскресенье. Эмзар Квициани, бывший полномочный представитель президента Грузии в Кадорском ущелье, выступил с резкой критикой состава, утвержденного накануне кабинета министров страны. В частности, ему не понравилось, что в свои посты в правительстве сохранили силовые министры Иракли Акруашвили и Вано Мерабишвили. На этом основании Эмзар Квициани объявил о неподчинении властям группировки «Охотник». Группировка «Охотник» была сформирована в период абхазского конфликта в 1992 году. Легализовали ее власти только спустя 6 лет, после чего она вошла в качестве батальона в состав грузинских вооруженных сил. С приходом Михаила Саакашвили грузинские власти пытались расформировать батальон, но после протестов местных жителей передумали. Батальон переподчинили МВД, а пост полпреда в Кадорском ущелье упразднили. Впрочем, все эти решения проводились только на бумаге. В реальности руководителем верхней части скалистого ущелья, упирающегося в главный кавказский хребет, оставался Эмзар Квициани. Многие политики и эксперты продолжают искать ответ на вопрос, почему грузинские власти приняли решение арестовать Эмзара Квициани именно в эти дни. В качестве аргумента приводят заявление спикера грузинского парламента Нино Бурджанадзе о том, что Эмзар Квициани либо попался на чью-то удочку, либо, в худшем случае, прямо выполняет поручение спецслужб России. Конец цитаты. Высказывается мнение также о том, что Саакашвили уже не мог терпеть резкие высказывания человека, которого он сам называл бандитом. Силовая операция против вооруженной группировки «Охотник» началась во вторник, 25 июля. Поначалу в Кадорское ущелье вошли подразделения МВД Грузии. Перестрелки проходили в непосредственной близости от постов российских миротворцев, поскольку Кадорское ущелье целиком расположено на территории Абхазии. Официальный представитель МИДа России Михаил Камынин выступил с заявлением.
Мы озабочены развитием ситуации и призываем грузинскую сторону воздержаться от каких-либо вооруженных действий в Кадорском ущелье, которые могут спровоцировать новый серьезный конфликт в регионе, который граничит с Россией.
По сообщениям грузинских источников, 26 июля к операции в ущелье подключились подразделения Министерства обороны Грузии. Как утверждают Тбилиси, в Кадорском ущелье совершил посадку российский вертолет, который якобы доставил сторонникам Квициани оружие. Сам Квициани, как утверждают власти Грузии, к тому времени уже покинул район проведения силовой операции. Замглавкома сухопутных войск по миротворческим силам генерал-лейтенант Валерий Евневич заявил, что Тбилиси своими действиями в ущелье дестабилизировал ситуацию в Абхазии.
Абхазские вооруженные формирования уже подтягиваются в верхней части Кадорского ущелья. Можно констатировать, что добились не стабилизации обстановки, а наоборот напряженности. Чем это сейчас закончится, очень трудно говорить.
Однако то, что группировка «Охотник» нейтрализована, 27 июля признал даже начальник генштаба Абхазии Анатолий Зайцев.
Практически все, кто ранее входил в отряд так называемого «Охотника», который был объявлен незаконным, оружие они сдали. Небольшая масса, которая не желает подчиняться, ушла в леса. На нашей территории также мы продолжаем нести службу в режиме боевой готовности повышенная. Небольшое количество подразделений резерва приведены в боевую готовность полную в случае возникновения неожиданных ситуаций.
В четверг, 27 июля, президент Михаил Саакашвили заявил, что в Кадорское ущелье на днях должно переехать так называемое абхазское правительство в изгнании. МВД Грузии назначило награду в 55 тысяч долларов за информацию о местонахождении Эмзара Квициани.
Сообщение Олега Кусова. Подробнее о ситуации в Кадорском ущелье мы поговорим с экспертами во второй части нашей программы примерно через 50 минут.
Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов и в 21 час по московскому времени, а также в воскресенье в 2 часа ночи.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». По официальным данным, на призыв директора ФСБ Николая Патрушева к участникам незаконных вооруженных формирований в Чечне сложить оружие откликнулись 33 человека. Тем временем в Лондон прибыла межведомственная группа представителей Генпрокуратуры, МИДа и Минюста России во главе с заместителем генерального прокурора Александром Звягинцевым. Российские представители надеются заручиться содействием британских коллег в экстрадиции российских граждан, которых ранее Великобритания отказывалась выдать, в первую очередь Ахмеда Закаева. Чтобы попытаться добиться успеха в экстрадиции Закаева, генпрокуратура возбудила против чеченского эмиссара новое уголовное дело, сделав так, чтобы обвинения против него подпадали под действие британского закона о терроризме. Закаев обвиняется уже не в террористической деятельности, а в разжигании ненависти к русскому народу, прославлении терроризма и в призывах к насилию. Напомню, что Закаев получил политическое убежище в Великобритании в 2003 году. Спустя 2 года британский суд повторно отказал России в его экстрадиции. Вот как он сам оценил новые обвинения в интервью «Радио Свобода».
Если не исходить от формулировок, которые описаны в самом деле, я бы сказал бы так, что в любом случае это шаг как бы в правильном направлении. Я очень рад, что Россия наконец-то пытается решить вопросы именно правовыми, юридическими аспектами. И в этом отношении я приветствую. время прийти в суд и дать ответы на все вопросы, которые у них есть. А относительно тех формулировок, российская, русская оккупация и тому подобное, я могу сказать следующее. Ни для кого не секрет мое отношение к российским оккупантам, которые уже на протяжении 15 лет терроризирует и совершает преступления против моего народа. Эта оценка им дана не мной, а такую оценку вынесли им все те международные правозащитные организации, которые имеют данные о тех преступлениях. И они это квалифицировали как преступление против человечности. Безусловно, никогда никому не удастся доказать в суде, что я выступаю с позиции разжигания межнациональной розни или же вызываю какие-то действия против русского населения. Я изначально заявлял, что этот конфликт не межнациональный, не межрелигиозный. Этот конфликт основывается на чисто политическом аспекте неразрешенности взаимоотношений России и Чечни. В отличие от России, на сегодняшний день в Англии решаются вопросы в соответствии с законами. И в этом заключается гарантия безопасности населения Великобритании. И так как я сегодня проживаю в этой стране, я всецело подпадаю под юрисдикцию этих законов этой страны, и я всецело готов отвечать по ним. Но в отличие от российских формулировок, да, я думаю, что здесь есть понимание и подходы. И каждый раз те вопросы рассматриваются в индивидуальном порядке. И здесь не принято подводить под одну категорию людей, которые имеют другие взгляды на жизнь и на ситуацию, и на происходящее вокруг них. Если говорить о призывах, то на суде мне будет достаточно того, что я просто возьму так на любую газету или любую телевизионную передачу, которая сегодня идет в России и ведет античеченскую пропаганду. И в этом отношении я думаю, что у судьи будет что с чем сравнить.
Обозреватель газеты «Таймс» Майкл Биньен полагает, что добиться выдачи Ахмеда Закаева в Москве будет нелегко.
Думаю, что Британия с большой неохотой решилась бы на его экстрадицию. Маловероятно, что Закаев будет выдан России, потому что даже если будет доказано, что он употреблял в своих интервью и заявлениях те слова и выражения, которые ему приписывают, он сможет доказать, что они вовсе не направлены на прославление терроризма и не являются нарушением британского закона о терроризме. Думаю, что русским будет трудно доказать, что Закаев продолжает оставаться угрозой миру и порядку.
Мнение обозревателя газеты «Таймс» Майкла Биньена. Радио «Свобода. Итоги недели». Безрезультатно завершилось в четверг первое заседание общенационального круглого стола на Украине. Предложенный вариант универсала национального единства так и не был подписан. На следующей неделе переговоры будут продолжены. Перед президентом Ющенко стоит прежняя дилемма. Либо признать, что Виктор Янукович станет премьер-министром, либо распустить парламент. Впрочем, в канцелярии президента надеются, что будет найден компромисс, и правительство Украины возглавит некое устраивающее всех фигура. А в Белоруссии на этой неделе принимали редкого иностранного гостя, едва ли не самого колоритного президента Латинской Америки, президента Венесуэлы Уго Чавеса. Александру Лукашенко Чавес предложил создать стратегический союз, чтобы, по его словам, противостоять империализму Соединенных Штатов Америки. «Наши страны должны держать руки в готовности на рукоятках мечей», сказал Уго Чавес и пообещал закупать белорусский калий. Александр Лукашенко сказал, что судьбы венесуэльского и белорусского народа очень похожи, и подарил гостю именную саблю. Как пишет газета «Вашингтон Таймс», Соединенным Штатам нечего опасаться. То, что господин Чавес обзавелся новым другом Александром Лукашенко, означает ли то, что находящийся в изоляции белорусский диктатор теперь может посчитать своих друзей при помощи двух пальцев, а не одного? В промежутке между визитами в Минск и Тегеран Чавес наведался в Россию. В Москве венесуэльский лидер уже бывал, но, по собственному признанию, только теперь, наконец, понял русскую душу. Сердечный прием, оказанный южноамериканскому гостю, закупившему российского оружия на 3 миллиарда долларов, шокировал Вашингтон. Администрация США обратилась к Кремлю с призывом пересмотреть эти сделки. Вот как пишет о поездке Чавеса Wall Street Journal. Встречи на высшем уровне, организованные Чавесом в России и Белоруссии, находятся под пристальным наблюдением Вашингтона, выискивающего признаки намерения Кремля отклониться от западного маршрута по мере того, как отношения между Москвой и Вашингтоном становятся все прохладнее. Визит Чавеса – часть его мирового турне, цель которого – собрать союзников для геополитического противовеса США. Продолжит тему корреспондент «Свободы» Сергей Гогин.
Как ты поживаешь?
Отлично. Отлично. Господин президент, я очень рад вас видеть в Москве.
Президент Венесуэлы Уго Чавес, в очередной раз посетивший Россию, наверняка надеялся, что он и его амиго Путин теперь смогут вместе дружить против Соединенных Штатов. Тем более, что Россия накануне здорово выручила Чавеса. США наложили запрет на поставки оружия Каракасу, а Россия согласилась продать Венесуэле 30 истребителей Су, столько же вертолетов, 100 тысяч автоматов Калашникова, да еще обещала построить завод по производству этих автоматов. Россия помогла разорвать блокаду, навязанную Америкой, поэтому я благодарен России, заявил Уго Чавес в Ижевске, посмотрев, как собирают калашниковы и стреляют из них. Но амиго Путин, несмотря на панибратство венесуэльского коллеги, не согласился заменить сухое «вы» сердечным «ты». Путину не было смысла обниматься с антиамериканистом-пассионарием Чавесом перед телекамерами. Тем более, что накануне Госдепартамент США выразил недовольство контрактом между Россией и Венесуэлой на поставку военной авиатехники. Закупки вооружений Каракасом превышают оборонные потребности и не способствуют региональной стабильности, заявил Госдеп. Пришлось Путину заочно успокаивать другого своего заокеанского партнера.
Сотрудничество между Россией и Венесуэлой не направлено против третьих стран. Наше взаимодействие направлено на то, чтобы развивать экономики двух наших государств и поднимать уровень жизни нашего населения.
Теоретически, российские истребители можно использовать для удобрения полей с воздуха, а калашниковы применять в народном хозяйстве Венесуэлы в качестве отбойных молотков. Но в США почему-то думают, что Венесуэла может поделиться этим оружием с левацкими группировками в Латинской Америке и с Фиделем Кастро. В США Чавеса считают диктатором. В свою очередь, Чавес не любит Соединенные Штаты откровенно и страстно. Присутствуя на открытии бюста Симона Боливара у библиотеки иностранной литературы в Москве, он назвал Штаты империей, представляющие самую большую угрозу для мира. Это бессмысленный, слепой, тупой гигант, который не понимает мира, не понимает прав человека, не понимает ничего в человечности, культуре, сознании и сознательности, выпалил Уго Чавес. На этом фоне как-то по-особому воспринимаются слова, сказанные ему потом в Кремле Владимиром Путиным.
Венесуэла для нас естественный партнер, и я надеюсь, господин президент, и даже уверен, ваш визит, безусловно, послужит толчком к развитию многосторонних связей между Российской Федерацией и Венесуэлой.
Путин, конечно же, говорил об экономическом и военно-техническом сотрудничестве. Ведь российские компании приглашены добывать венесуэльскую нефть и газ, строить трансконтинентальный газопровод, делать трубы, выплавлять алюминий. Так что естественный партнер – это всего лишь друг по естественным монополиям и, возможно, по не совсем естественной демократии. А может быть, имелось в виду и чисто человеческое мужское естество. Когда Уго Чавес прибыл в Волгоград, он тут же отметил вниманием симпатичную казачку, сказав, что таких красивых женщин не видел даже в Венесуэле. После этого администрация области запретила журналисткам приходить на пресс-конференцию Чавеса в коротких юбках или в слишком откровенной одежде. Скорее всего, чтобы не отвлекать темпераментного гостя от истинной цели визита. Сергей Гогин для Радио Свобода, Москва.
Политолог Леонид Радзиховский скептически смотрит на перспективы российско-венесуэльской дружбы.
Чавес входит в число таких романтических злодеев или романтических героев. Кремль занимается своими торгово-финансовыми операциями по всему свету. И я бы очень не советовал полковнику Чавесу рассчитывать на поддержку Кремля. А сколько Россия получит от эксплуатации венесуэльских месторождений, поживем увидим.
А Олег Шинин, бывший член Политбюро ЦК КПСС, видит в Уго Чавесе идеологического союзника.
Уго Чавес избрал путь социалистического развития. Приезд его и в Белоруссию, и в Россию абсолютно четко показывает его позиции. Он, будучи в Белоруссии, прямо обратился по поводу того, что там реализована позиция, позиция Владимира Ленина, что нельзя эксплуатировать человека человеком, а будучи в России, побывал в Сталинграде, называл его Сталинградом и побывал на омываемом кургане. Трагедия, пожалуй, его состоит в том, что нет Советского Союза, который поддерживал бы его точно так же, как и поддерживал в свое время Фиделя Кастро.
Визит в Россию плачевно завершился для одного из охранников Уго Чавеса. Инцидент произошел в профилактории «Жмаш», где поселили сотрудников службы безопасности президента Венесуэлы. Как сообщают российские СМИ, пострадавший вызвал в номер проститутку, которая украла у него $1500. Вы слушаете «Радио Свободы». Далее в программе «Итоги недели» мы расскажем о процессе по делу солдата Сычева, который продолжается в Челябинском суде. Прежде чем перейти к выпуску новостей, скажу, что гость очередного выпуска программы «Лицом к лицу» Инна Ходорковская. Супруга Михаила Ходорковского выбрала «Радио Свобода» для своего первого радиоинтервью. Программа выйдет в эфир в воскресенье, 30 июля, в 2 часа дня по московскому времени, повторы в тот же день в 8 вечера и в 2 часа ночи, 31 июля. Очень интересная программа, не пропустите.
«Радио Свобода», новости.
В Москве 19:30. Главные новости коротко. Военные действия в Ливане привели к экологической катастрофе. Во время израильской бомбардировки портового города Тир на юге страны удар был нанесен по электростанции, где взорвались цистерны с горючим. До 15 тысяч тонн мазута попали в Средиземное море. Израиль отверг обращенный к нему и боевикам Хезболлах призыв ООН прекратить огонь на трое суток. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призывает как можно скорее уже в понедельник обсудить состав международных миротворческих сил для Ближнего Востока. Многосторонние переговоры по урегулированию конфликта в Абхазии, состоявшиеся в Гальском районе, завершились безрезультатно. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», грузинская и абхазская стороны вновь обвинили друг друга в обострении обстановки в Кадорском ущелье. На Украине очередное заседание круглого стола по созданию новой парламентской коалиции отложено до следующей недели. В переговорах участвует президент Виктор Ющенко, лидеры партии регионов, соцпартии, а также представитель пропрезидентского блока «Наша Украина». Блок Юлии Тимошенко ушел в оппозицию. В Самаре прошла акция протеста против цензуры в СМИ, организованная правозащитной ассоциацией «Свободное общество». На митинг собрались более 500 человек, сообщает наш корреспондент. В Москве состоялся учредительный съезд новой партии «Патриотические силы за Родину». Партия создается по инициативе Российского союза ветеранов Афганистана. В Багдаде произошли два взрыва, ранены по меньшей мере 9 человек. Сегодня же в столице Ирака подверглись обстрелу две суннитские мечети, жертв нет. На военной базе на юго-востоке Турции произошел взрыв, погибли 4 солдата, 11 ранены. Власти говорят, что взрыв произошел из-за утечки газа. «Венесуэла всегда и во всем будет поддерживать Иран», заявил по прибытии в Тегеран президент Венесуэлы Уго Чавес.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. На этой неделе стало известно еще об одной трагедии, связанной с неуставными отношениями в армии. Она произошла в Москве. Не выдержав издевательств, солдат-срочник Кирилл Григорьев, проходивший службу при Генштабе, выбросился с балкона 9-го этажа дома на Новом Арбате. Между тем, в Челябинском военном гарнизонном суде всю неделю продолжали слушания по делу Андрея Сычева. Судя по тому, как идет процесс, продлится он еще очень долго. Корреспондент «Свободы» Александр Валиев передает из зала суда.
В начале недели поднялся переполох по поводу пропажи одного из свидетелей обвинения. В среду общественность удивилась ходатайству двух потерпевших, которые попросили суд прекратить дело в отношении подсудимых, а ближе к выходным процесс опять застопорился из-за очередного предъявленного больничного. Свидетель обвинения Макарин, заявлявший ранее о том, что с ним проводил беседу некий генерал из Москвы, пропал еще в прошлые выходные. В субботу, 22-го, он должен был вернуться в часть из увольнительной, но не вернулся. Не явился он и на судебное заседание. Его местонахождение не знали ни начальники, ни родные, ни друзья. Между тем, в понедельник в суде прозвучали два громких заявления. Сторона обвинения подала иск в прокуратуру округа о возбуждении уголовного дела на генерала Минобороны Сергея Рыбакова. Согласно показаниям свидетелей, именно он приезжал в воинскую часть Никольской рощи и принуждал их лгать на следствие. Между тем, адвокаты защиты официально заявили, что уже с уверенностью можно говорить о невиновности Александра Сивикова. Суд снова допросил рядового Романа Алексеенко, чтобы прояснить противоречия в его показаниях. Свидетель вновь заявил о моральном и физическом давлении со стороны военной прокуратуры, в частности о том, что подполковник Хавин заставлял его принимать позу полуприседа. Вот Вот как комментирует ход процесса адвокат обвиняемого Севякова Александр Петров.
6-7 человек отказались от сохранения данных показаний, пояснили, что их били в прокуратуре, что их давили в прокуратуре, что все это они сделали только для того, чтобы их оставили в покое, и некоторые следствия заявили, что они уже в тот момент, в период предварительного следствия, четко решили в суде сказать правду.
Между тем, адвокат Сычева Светлана Мухамбетова возмущена тем, как обеспечивается защита свидетелей.
На процесс приходят обвиняемые, потерпевшие свидетели, под руководством одного человека, они служат в одной части. Они находятся 24 часа в сутки вместе. И, соответственно, о каком там свидетельском иммунитете можно говорить?
На следующий день потерпевший Сатушкин заявил о моральном воздействии со стороны военной прокуратуры, уточнив, правда, что его не били и не угрожали. Позже потерпевшие Ахмедов и Сатушкин выступили с ходатайством о том, что не имеют к подсудимым никаких претензий. Военнослужащие пояснили, что Белимович и Кузьменко публично извинились перед ними, возместили ущерб в размере 2000 рублей каждому, и вообще никаких издевательств не было, а старослужащие просто проводили воспитательную работу. Вот как прокомментировал это ходатайство адвокат обвиняемого Севякова Александр Петров.
Данное ходатайство полностью оправдано, поскольку это является правом самих потерпевших. Они заявили, что полностью примирились со всеми подсудимыми, не желают дальнейшего привлечения к уголовной ответственности и просят прекратить уголовное дело.
Суд, тем не менее, отказал в удовлетворении ходатайств, так как счел, что действия подсудимых являются покушением на воинский порядок. Также суд посчитал возмещение ущерба недостаточным. Между тем, потерпевшие Александр Ахметов и Александр Сатушкин и свидетели обвинения по делу Сычева сами могут сесть на скамью подсудимых за заведомо ложные показания и обвинения в адрес работников прокуратуры. Об этом заявил военный прокурор Челябинской области Александр Двинянин. Сестра Андрея Сычева Марина Муферт возмущена тем, как беспринципно ведут себя пострадавшие солдаты, и делает вывод о том, что физическое насилие в их воинской части было в порядке вещей.
Поражает тот факт, какая воспитательная работа в этой части проводится. Это считается у них в порядке вещей, что одни солдаты бьют других за то, что те несут службу неправильно. Это просто действительно поражает.
И также в среду, 26-го, нашелся пропавший свидетель Макарин. Он явился на суд, но объяснение по поводу своего отсутствия дать отказался. На том же заседании выяснилось, что свидетеля обвинения по делу Сычева Артема Никитина постоянно сопровождает некто Юрий Алексеевич Загорнов. Как было заявлено представителями потерпевшего Андрея Сычева, Юрий Загорнов прописан по адресу Москва, Знаменка, 19 ВЧ. Это адрес Министерства обороны Российской Федерации. Сторона Сычева считает, что Загорнов оказывал на Никитина давление. Свидетель обвинения на глазах превращается в свидетеля защиты, говорит Марина Муферт.
Просто мальчик опять стоит в растерянности и не знает, что говорить. На все вопросы он отвечает одной фразой: «Я не знаю». Когда у него спрашивают, почему вы давали одни показания, потом стали давать другие показания, он отвечает: «Я не знаю». Вы мальчик, он действительно запутался.
В тот же день, 26 июля, выяснилось, что адвокату Севяковой Елене Устинович поставлен диагноз ОРВИ. Александр Севяков заявил, что отказывается принимать участие в процессе в отсутствие одного из адвокатов. В четверг утром судья перенес заседание на вторую половину пятницы, а в пятницу решил, что слушанием необходимо будет вернуться в понедельник. Марина Муферт расценивает болезнь Елены Устинович, которая захворала сразу же после выздоровления своего подзащитного, как очередную попытку затянуть процесс.
Я полагаю, что эта болезнь Устинович, она также выдумана, как и болезнь Севякова. То есть это очередная попытка выиграть время с целью обработать остальных свидетелей, которые еще обработаны не до конца.
Между тем, сам Андрей Сычев продолжает находиться в госпитале Бурденко. Вот что рассказала его сестра о последних событиях, связанных с его лечением.
Был приглашен специально для Андрея главный уролог. Он пришел, посмотрел, заменил вот эти катетеры, которые у него стояли, на какой-то там маленький стенд, который находится сейчас внутри организма Андрея. И вот он сказал, что этот стенд должен простоять 6 месяцев. И только после этих 6 месяцев уже можно будет говорить об операции по восстановлению органов. Получается, что выйдут они из Бурденко совсем не скоро. Удивляет тот факт, что бурденовские врачи не отпускают их в Германию. Странно, почему?
Итак, суд по делу Андрея Сычева должен возобновиться в понедельник, если к этому времени адвокат Александра Севякова Елена Устинович поправится и вернется из Москвы. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Телерейтинг. Со мной в студии обозреватель «Коммерсанта» Арина Бородина. Арина, здравствуйте. Итак, политический сезон закончился, все в отпусках, в эфире много повторов. Как это сказалось на рейтингах?
Да, действительно, сейчас идут в основном сплошные повторы. На Первом канале повторяют сериал «Близнецы», который шел полтора года назад. Смотрят его столь же активно, надо сказать, как и в первый раз. Аудитории этот сериал нравится, он будет идти почти целый месяц. Но наиболее востребованы сейчас фильмы, посвященные известным популярным людям, уже в большинстве случаев ушедшим из жизни. Так, например, вновь повторяли фильмы о дрессировщице Маргарите Назаровой, о Евгении Леонове, о Георгии Бурковой, о прорицательнице Ванге. И все они идут с колоссальным рейтингом. Эти фильмы на Первом и на Втором канале смотрят более третьей аудитории. И, видимо, я подозреваю, что и с сентября весь этот жанр будет очень востребован, вот когда фильмы посвящены различным популярным явлениям и популярным людям.
Арина, самая популярная программа какова?
Вы знаете, вот я думаю, что лидером минувшей недели, которая закончится в выходные дни, по праву станет фильм, посвященный памяти недавно ушедшего актера Андрея Краско. Его показали в четверг в половине 11 вечера на Первом канале. Это была премьера. И вы знаете, фильм посмотрела 32% доли аудитории, но чтобы было понятно, то есть от всех включивших телевизор, это было более трети телезрителей. И фильм этот получил более 10% рейтинга. Это очень высокие показатели. И вы знаете, вот на канале «Культура» по-прежнему, что для меня лично очень отрадно, востребованы наши старые советские фильмы, такие как «Здравствуй, прощай» Мельникова, «Волга-Волга» Григория Александрова получила очень высокий рейтинг, «Красавец-мужчина». То есть на канале «Культура» смотрят старые советские фильмы очень активно.
Арина, дайте, пожалуйста, рекомендацию, что стоит смотреть на следующей неделе.
Каждый выбирает, наверное, для себя то, что ему захочется. Опять же, повторяются многие документальные фильмы. Но, вы знаете, я обратила внимание вот на какую рубрику. Ее очень активно раскручивают с начала практически недели на канале «Россия». Вот в эту субботу вы уже в дневном эфире могли видеть первую часть знаменитого фильма Льва Кулиджанова «Преступление и наказание», где замечательно играют наши актеры, где Раскольникова играет Тараторкин. В воскресенье вы можете увидеть в дневном эфире вторую серию, а через неделю в выходные канал «Россия» показывает еще одну экранизацию Достоевского «Братья Карамазовых» Ивана Пырьева. Это будет тоже в два выходных дня. Я, обратив на это внимание, на то, сколь активно канал раскручивает, обратилась к руководителю канала «Россия» Антону Златопольскому, и он сказал, что это не случайная акция на канале, и, видимо, я думаю, в том или ином виде эта линия с экранизацией классики, она будет продолжена. И думаю, что, возможно, таким образом все-таки зрителя вовлекают и готовят к современным экранизациям того же Достоевского и других наших известных писателей.
Спасибо, Арина. Это была рубрика Арины Бородиной «Телерейтинг». И еще об одном любопытном телепроекте, планы которого были обнародованы на этой неделе. Владимир Потанин объявил конкурс на место топ-менеджера своей компании «Интеррос» с начальной зарплатой 3 миллиона рублей в год. Желающих занять это место оказалось 12 тысяч. Из них Потанин выбрал 16 человек, которые с 20 августа на телеканале ТНТ будут бороться за вакантное место в компании, рассказывает Анна Колчина.
Кто-то из журналистов на презентации телепроекта заметил, что название «кандидат» двусмысленное, но Владимир Потанин заявил, что не намерен баллотироваться в президенты в 2008 году, и вообще его тяготит публичность. Деловой телепроект «Кандидат» – единственный телевизионный проект, в котором Владимир Потанин согласился принять участие. По словам продюсера «Кандидата», конкуренцию российскому бизнесмену при выборе главного героя мог составить только Анатолий Чубайс. Владимир Потанин говорит, что проект продвигает нового героя новой капиталистической России. Понятно, что большая аудитория такому деловому шоу обеспечена. В январе 2007 года канал NBC запустит уже шестой сезон телешоу Дональда Трампа, который смотрит каждый третий американец. Дональд Трамп, перед тем, как подписывать с победителями контракты на $250 000, просит своих кандидатов выполнить несколько заданий. Пойти на рынок и купить там вещей на $1000, а потом продать их как можно дороже. Организовать на Манхэттене службу велотакси и за неделю заработать на ней как можно больше. Или создать новую форму бутылки и дизайн этикетки для Пепси. Благодаря программе «Трамп в Америке» многие укрепили свою веру в американскую мечту, говорит Владимир Потанин. В «Кандидате» на ТНТ ему работать понравилось.
Главным героем этой программы являюсь не я, а являются те ребята, которые пришли. Все горят глаза, страшно симпатичны. А объяснить бы мне хотелось бы всем, что у каждого есть шанс свою команду собрать, возглавить, добиться успеха.
течение 15 недель 16 человек будут бороться за место топ-менеджера в компании Владимира Потанина. Раз в неделю две команды будут получать бизнес-задание и небольшой бюджет на его выполнение. Из проигравшей команды Потанин будет выбирать одного участника, которому скажет: «Вы уволены». Деловой телепроект «Кандидат» выходит в эфир ТНТ во второй раз. В прошлом году главным героем проекта был Аркадий Новиков. Татьяна Бурделова, победитель первого сезона, уже год работает исполнительным директором группы компании «Новикова», и сейчас ее заработная плата в 3 раза больше обещанного приза. Организаторы проекта «Кандидат» говорят, что подход к отбору кандидатов у Новикова и Потанина разный. Потанин на собеседовании спрашивает: «Чем увлекаетесь? Футболом? Хорошо. Сколько раз Бразилия становилась чемпионом? Много путешествуете? Часто бываете в Турции? Назовите 5 турецких городов, кроме Анталии. Вы любите математику? Умножьте в уме быстро, пожалуйста, 23 на 25». О качествах, которыми должен обладать хороший предприниматель, говорит Владимир Потанин.
Способность принимать на себя определенные риски и ответственность. Должен уметь люди вокруг себя схватить и повести, и нести перед ними ответственность. В принципе, это тоже очень достаточно энергичный, с горящими глазами.
Потанин также заметил, что смотреть программу будет обязательно, хотя смотреть на себя по телевизору не любит. А Роман Петренко, генеральный директор ТНТ, обещает зрителям настоящий блокбастер. Анна Колчина для Радио Свобода, Москва.
Радио «Свобода», итоги недели, обзор таблоидов. Сегодня в фокусе британская бульварная пресса. Слово лондонскому корреспонденту «Свободы» Наталье Голицыной.
Нечасто британским таблоидам удается порассуждать о культурном облике парламентариев, о социальной зрелости достопочтенных представителей британского народа в Палате общин. На этой неделе у таблоидов появилась такая возможность. Причем, как заметила газета Daily Mail, речь идет о коллективной бессознательной реакции или даже о фрейдистских оговорках парламентариев в виде ответов на анкету Британской национальной библиотеки с просьбой назвать свой любимый альбом популярной музыки. Комментируя результаты опроса, таблоиды отмечают инфантильность и хиппианские музыкальные вкусы большинства респондентов, причем независимо от их партийной принадлежности. И тори, и либористы демонстрировали в своих предпочтениях вкусы английских подростков 70-х годов. Судите сами. Первое место в опросе членов парламента занял альбом группы Led Zeppelin «Led Zeppelin 2» 69 года. На втором и третьем местах альбомы группы Pink Floyd, соответственно, 72 и 75 годов, Deep Purple's Machine Head и Wish You Were Here. Это что касается любимых альбомов. Однако на первое место в разделе «Любимая группа» вышли «Битлз». Причем, как стало известно, британский министр культуры Тесса Джоул назвала любимым альбомом «Битлз» «Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band», а министр образования Алан Джонсон предпочел их альбом «Revolver», тогда как бывший лидер консервативной партии Майкл Хауэрд выбрал «White Album». Комментаторы полагают, что ностальгические вкусы парламентариев многое объясняют в культурной политике британского правительства, учитывая также, что премьер-министр Тони Блэр играл в студенческие годы на гитаре в рок-группе под названием «Гнусные слухи».
Коротко о других сюжетах, заинтересовавших корреспондентов британских таблоидов на этой неделе.
Фантом потерянного лица.
Маэстро Эндрю Ллойд Вебер, чье состояние оценивается в 700 миллионов фунтов, недавно перенес операцию по спасению лица. Автор 14 мюзиклов сам рассказал, что с ним произошло. «Люди думают, — сказал он, — что я подвергся косметической операции, но поверьте, это не так». Лорд Вебер поведал, что с ним случилась ужасная вещь. Проснувшись на днях, он посмотрел в зеркало и к своему ужасу увидел, что правая половина его лица парализована и один глаз полностью закрыт. Он подумал, что во сне его разбил инсульт. Однако врачи диагностировали редкое вирусное заболевание, известное как паралич Белла, и сразу же прописали ему лекарство. Только позднее, рассказывает сэр Эндрю, я вспомнил, что у одного из моих сотрудников был паралич Белла, и, видимо, от него я подхватил этот вирус. Недавно Ллойд Вебер приобрел еще один театр в лондонском Уэст-Энде, так что теперь он владелец 8 театров в центре Лондона.
Маленькое черное платье Одри.
Знаменитое черное платье
Одри Хепберн, в котором она снялась в 1961 году в фильме «Завтрак у Тиффани», выставлены на продажу на аукционе «Кристис». Его предварительная оценка – 70 тысяч фунтов. Платье изготовил великий модельер Юбер де Живанши, а сейчас оно принадлежит французской писательнице Доминик Лапьер, которая намерена всю сумму от его продажи направить в благотворительный фонд, помогающий неимущим в Индии. Известно, что одним из потенциальных покупателей культового платья является Виктория Бекхэм, которая без ума от Хепберн и собирает мемориальные вещи покойной кинодивы. Одри Хепберн удалось сохранить худощавую фигуру до самой смерти в 1993 году в возрасте 63 лет. Отчасти ранняя кончина была вызвана проблемами, вызванными недоеданием в детстве в родной Голландии во время Второй мировой войны. Представитель Кристис назвал черное платье Хепберн самым знаменитым платьем в мире и иконой в истории кино.
Игла в ухе миллиардера.
Когда 39-летний владелец футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович прибыл на деловые переговоры, у его левого уха заметили головку серебряной иглы длиной в дюйм. Специалисты тут же пояснили, что такие иглы используются при лечении с помощью акупунктуры. А место, куда была воткнута игла, утверждает Полин Ронсон из общества акупунктуристов, говорит о том, что российский олигарх пытается стабилизировать вес. Есть, конечно, шанс, что эта игла может означать стремление снизить кровяное давление. Но думаю, утверждает эксперт, что речь все же идет об излишнем весе. Известно, что в области уха расположены 200 точек, каждая из которых связана с определенным человеческим органом. К помощи акупунктуры прибегает не только Абрамович. Супруга премьер-министра Шерри Блэр – давняя поклонница этой древней китайской терапии. К акупунктуре регулярно прибегала и принцесса Диана, которую часто видели с четырьмя иглами, воткнутыми в левое ухо. Так она боролась с депрессиями и булимией.
«Мои похождения не повод для стыда», утверждает Джордж Майкл.
Джордж Майкл настаивает, что не испытывает стыда за секс с незнакомцем в лондонском парке. Это признание 43-летней звезды шоу-бизнеса последовало после того, как полиция застукала его в кустах парка Хэмпстед-Хит с водителем грузовика Норманом Киркландом. В интервью, которое Джордж Майкл дал 4-му каналу телевидения, он утверждает, что не видит ничего зазорного в том, чтобы вступать в интимные отношения с незнакомцами в публичном месте. «Я не испытываю никакого стыда по этому поводу», — говорит он. «Парк Хэмпстед-Хит — единственное место в Лондоне, где возможны такого рода встречи. Происходит это с наступлением темноты, и полиция ничего не имеет против этого, поскольку это абсолютно безопасное место», — оправдывается Джордж Майкл.
Обзор таблоидов подготовила корреспондент «Свобода» Наталья Голицына по материалам газет «Daily Mirror», «Daily Express», «Daily Mail» и «Evening Standard». Радио «Свобода. Итоги недели». Вопрос недели связан с визитом Уго Чавеса в Белоруссию и Россию. Кого из современных государственных лидеров можно назвать диктатором, спрашивали корреспонденты «Свобода» прохожих на улицах Москвы, Петербурга и Подольска.
Ну, наверное, Туркменбаши, ну, отчасти Лукашенко, или, скажем, северокорейский Ким Чен Ир. Наверняка есть кто-то в Африке или в Азии.
Как считают Лукашенко, но тут еще спорный вопрос. Симпатизирую я ему.
Сейчас нет диктаторов, нет просто лидеров таких типа Сталина. В настоящее время наша власть вся размыта и непонятно, кто управляет страной. Ну а в мире, там, Соединенные Штаты Америки, это мы видим и по ближнему, и по дальнему, по всем востокам.
Ну это наши любимые режимы в Корее, это наш Фидель Кастро. Больше на ум никого не приходит, вот именно кого можно назвать диктатором. Есть авторитарные режимы, но они как бы не смахивают на диктаторские режимы. Диктатор — это безграничная власть.
Этот рыжий Чубайс диктатор еще какой? Жириновский диктатор в какой-то смысле. Лидер в каком-то степени и должен быть таким. Он должен свою точку неукоснительно отстаивать и к своей цели двигаться, несмотря ни на что.
Сейчас на память не могу точно вспомнить, но вот в Африке достаточно диктаторских режимов, проявляя себя прежде всего не только отсутствием демократии, но и беззаконием, произволом, насилием над гражданами, насаждают свою власть силой штыка, скажем так, полицейскими методами. Менее выраженная диктатура проявляется не всегда в таких жестких формах, но тем не менее всегда связана прежде всего с пренебрежением свободами граждан. По себе я скажу так, что не чувствую такой диктатуру. Единственное, что произвол отдельных силовых ведомств, которые позволяют себе в отношении граждан иной раз не только незаконные методы, но и прямо провокационные, скажем так.
Для нашего народа все-таки надо диктовать.
Папа, может диктовать мне?
Ну, Лукашенко, наверное, все-таки подойдет к этому.
Путина. Мы же в этой стране живем и понимаем, что происходит. Говорили об этом же по поводу Александра Григорьевича. И увидеть Уго Чавеса. Очень замечательно бы на футболке смотрелось трио вот это вот.
У каждого свое понятие. То, что делает Буш, например, ну, говорят, там, Сенат недовольный, там, хотя диктаторских у него наклонностей нет.
Не знаю, но может быть Буш. Все-таки как-то Америка больше всего всем навязывает свое мнение.
Да никого. Слабые они для диктаторов.
Боюсь, что я многих не знаю. Там в Африке, говорят, людей едят, в холодильниках находят. Туркмения, Узбекистан. Я не знаю, что лежит в холодильнике у ВВП. Но, по сути, вся система власти – это поедание одних другими, о чем еще пел Владимир Владимирович Высоцкий.
Опрос подготовили корреспонденты «Свободы» Юрий Багров, Дмитрий Казнин и Вера Володина. Главным событием недели мы вернемся во второй части нашей программы, а сейчас я, как обычно, уступаю микрофон диджею Айсману из Чикаго, который выбрал для нас песню недели.
Здравствуйте, на радио «Свобода», с вами диджей Айсман. Темой нашей сегодняшней передачи будут полупрозрачные груздья разбухающих женских голов с приоткрытыми ртами. Они будут тесно окружать нас наподобие стекла в песочных часах, а мы будем струиться вниз от рождения к смерти, нагреваясь от трения об их бледные щечки. Причем натянутость и неудержимость этого нашего струения будет столь пронзительна, что неминуемо воспримется как пение, доносящееся из женских ртов. Таково вкратце ощущение от нового альбома калифорнийской группы Hello под названием Wholeness and Separation. Группа, как говорят, достаточно известная у себя в Сан-Франциско, но при этом достойная, на мой взгляд, внимания широких, расходящихся во все стороны кругов слушателей нашей передачи. Играет группа Hello этакую своеобразную помесь трип-хопа и инди-рока, всю занавешенную водопадами гитарного звука, как это было принято в музыке shoegaze. Иной воскликнет: так это типа Portishead, и иронично ухмыльнется, ибо Portishead уже были много лет назад. Но тут такого человека подстерегает опасность. Дело в том, что широкая ироничная улыбка может сойтись кончиками губ и образовать замкнутый круг. При этом то, что было верхней губой, начинает окаймлять часть лица, запросто выпадающую из головы. Далее человек мгновенно превращается в инвалида. Мир гримас становится ему недоступен, а в зияющую рану летят птицы, принимая ее за дупло, и даже воздух в воронке раны похож на тупой клюв. А все потому, что работы проекта «Халу» сделаны на порядок более тонко, в них больше различных живых инструментов, и спектр эмоций поэтому поразительно широк. Ну и, конечно, вокал Ребекки Коузбум мы не зря сравнили с груздями разбухающих голов, его выразительности можно позавидовать. Этот коллектив музыкантов всегда чувствует, что он делает, и из доступной ему действительно большой палитры красок выбирает, допустим, дюжину тех, что нужно, и эта дюжина всегда разная. Участники проекта Hello – это супружеская пара Ребекка и Райан Коузбум, плюс примкнувший к ним звукоинженер под псевдонимом Count, оттачивавший звук таким коллективам, как Radiohead, No Doubt, DJ Shadow и New Order. Как и следовало ожидать, спродюсирован альбом Wholeness and Separation, поэтому отменно. Это третий альбом группы за 10 лет их существования, и он вышел на их собственном лейбле Vertebrae Records. Сейчас мы послушаем одну из дорожек оттуда, она называется Honey Thief. Итак, в эфире проект Hello с песней Honey Thief с майского альбома Wholeness and Separation на Vertebrae Records. А я прощаюсь с вами до следующей недели. До свидания.
Проект «Хеллоу» на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас дискуссия с экспертами о ситуации в Грузии, обзор американских еженедельников и российских интернет-изданий, рубрики «Неделя без политики», «Курьез недели» и «Человек недели». Оставайтесь на нашей волне.
Я направил госсекретаря Кондолизу Райс на Ближний Восток.
Грузинские вина появятся в турецких магазинах в конце лета.
Они обвиняются в похищениях членов семей состоятельных людей с целью многомиллионных выкупов.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
НАТО удвоит количество солдат, которыми коалиция располагает на юге Афганистана.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9565 и 15130.